Священника мы при себе не имеем и взять негде, а без докладу писать явно в Москву не без опасения. Прошу вашей святыни, прищи священника, кому мочно тайну сию поверить, не старого и чтоб незнаемый был всеми. Изволь ему сие объявить, что он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть обрил бороду и усы. Так уж де и гуменца зарастить, или всю голову обрить и надеть волосы накладные, и немецкое платье надев, отправь его ко мне курьером. Такого сыщи, чтоб мог верховую нужду понесть. И вели ему сказываться моим денщиком, а священником бы отнюдь не назывался. А хорошо б безженный. А у меня он будет заслужителя. И кроме меня и Никифора Вяземского, сия тайны ведать никто не будет. А на Москве, как возможно, сие тайны держи. И не брал бы ничего с собою, надлежащего иерею, ни требника. Только б несколько частиц причастных. А книги я все имею. Пожалуй, пожалуй, яви милосердие к душе моей. Не дашь умреть и без покаяния. Мне он не для чего иного, только для смертного случая. Так уж де и здоровому для исповеди тайной. А бритье бороды не сомневался бы он. Лучше малое приступить, нежели души наши погубить и без покаяния. А будет не благоволите сего сочините, души наши Бог взыщет на вас, аще без покаяния от жития сего отлучаться. Царевич выполнял наказ отцовский, учился в Дрездене. Как, мы не знаем. По крайней мере, Трубецкой и Головкин писали Меньшикову из Дрездена 30 декабря 1710 года. Государь-царевич обретается в добром здравии и в наказанных науках прилежно обращается. Сверх тех геометрических частей, о которых 7 сего декабря мы доносили, выучил еще профондиметрию и стереометрию, и так с Божью помощью геометрию всю окончил. В то время, когда оканчивалась геометрия, приходило к концу дело о женитьбе царевича на принцессе Софии Шарлотте Бланкенбургской, внучке герцога Брауншвейг-Вольфенбиттельского, сестра которой Елизавета была замужем за австрийским эрцгерцогом Карлом, добивавшимся испанского престола и потом бывшим на императорском престоле под именем Карла VI. Известный нам Урбих был главным виновником дела. Мы видели, что в Вене сердились на него за это. Извещая свой двор, что вдовствующая императрица сердится, зачем царевич Алексей женился не на эрцгерцогине, Урбих писал: «И мне от ее придворных дам выговаривано, потому что они в то же время очень надеялись ввести в Россию отправление католической веры». По совершении брака Урбих писал Головкину: «Поздравляю ваше превосходительство с этим событием, потому что вы в нем имеете участие, и я сам немало утешен, потому что первое основание делу положил я». Немало трудов положил и докук претерпел от вольфенбиттельской стороны. Я эту принцессу всегда считал благовоспитанную и разумную, и нашел, что из чужестранных принцесс она более всех пригодна для этого брака. Что Урбих был прав и относительно своего участия в деле, и относительно докук от вольфенбиттельской стороны – доказывает письмо к нему старого герцога Антона Ульриха, деда невесты, от 29 августа 1710 года. «Царевич очень встревожен свиданием, которое вы имели в Эйзенахе с Шлейницем», русский посланник при Брауншвейгском дворе. «Думаю, что вы, конечно, определили условия супружества по указу царского величества. Причина тревоги та, что народ русский никак не хочет этого супружества, видя, что не будет более входить в кровный союз своим государем. Люди, имеющие влияние у принца, употребляют религиозные внушения, чтобы заставить его порвать дело или, по крайней мере, не допускать до заключения брака, протягивая время. Они поддерживают в принце сильное отвращение ко всем нововведениям и внушают ему ненависть к иностранцам, которые, по их мнению, хотят овладеть его высочеством посредством этого брака. Принц начинает ласково обходиться с госпожою Фюрстенберг и с принцессой Вейсенфельдскою не с тем, чтобы вступить с ними в обязательства, но только делая вид для царя, отца своего, и употребляя последний способ к отсрочке. Он просит у отца позволения посмотреть еще других принцесс в надежде, что между тем представится случай уехать в Москву, и тогда он уговорит царя, чтоб позволил ему взять жену из своего народа. «Сильно ненавидят вас. Думают, что выбор московской государыни – дело такой важности, что его нельзя поручить иностранцу. Царевич очень расположен графу Головкину, сыну канцлера, который один может все дело опять привести в доброе состояние. Из всех находящихся при принце он самый благоразумный и честный. Но мой корреспондент очень не доверяет князю Трубецкому. Госпожа Матвеева в проезде своем через Дрезден объявляла в разных разговорах, что царевич никогда не возьмет за себя иностранку, хотя Матвеева удовольствована была двором Вольфенбиттельским. 2 сентября новое письмо с теми же докуками. «О намерении царском не сомневаюсь», — писал герцог. «Но может ли он принца принудить к такому супружеству? И что будет с принцессою, если принц женится на ней против воли? Как бы об этом царю донести и его от таких людей остеречь?» Царевич действительно мог употреблять разные средства, чтобы протянуть время, поджидая благоприятного случая возвратиться в Россию неженатым. Но случай не представлялся. Воля отца, чтобы сын женился на иностранной принцессе, была непоколебима. Петр представлял сыну только выбор. Шарлотта Бланкенбургская нравилась Алексею больше других. И 9 ноября ее мать, герцогиня Христина Луиза, писала Урбиху радостное письмо. «Страхи, которым мы предавались, и, быть может, не без основания, вдруг рассеялись в такое время, когда всего менее можно было этого ожидать, рассеялись, как туча, скрывающая солнечные лучи, и наступает хорошая погода, когда ждали ненастья». Царевич объяснился с польской королевой и потом с моей дочерью самым учтивым и приятным образом. «Моя дочь Шарлотта уверяет меня, что принц очень переменился к своей выгоде, что он очень умен, что у него самые приятные манеры, что он честен, что она считает себя счастливую и очень польщена честью, какую принц и царь оказали ей своим выбором. Мне не остается желать ничего более, как заключение такого хорошего начала и чтоб дело не затянулось. Я уверена, что все сказанное мною доставит вам удовольствие, потому что вы сильно желали этого союза. А я и супруг мой, мы гордимся дочерью, удостоившуюся столь великой чести». В начале 1711 года Алексей объявил отцу, что готов жениться на принцессе Бланкенбургской. Вот что он писал об этом к духовнику. «Известствую вашей святыне. Помянутый курьер приезжал с тем. Есть здесь князь Вольфенбиттельской, живет близ Саксонии, и у него есть дочь, девица, а сродник он польскому королю, который и Саксонию владеет. Август. И та девица живет здесь, в Саксонии, при королеве, аки у сродницы. И на той княжне давно уже меня сватали. Однако ж мне от батюшки не весьма было открыто, и я ее видел. и сие батюшке известно стало. И он писал ко мне ныне, как онное мне показалось. И есть ли моя воля с нею в супружество? А я уже известен, что он не хочет меня женить на русской, но на здешней, на какой я хочу. И я писал, что когда его воля есть, что мне быть на иноземке женатому, и я его воле согласую, чтобы меня женить на вышеписанной княжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр, и лучше ее здесь мне не сыскать. Прошу вас, пожалуй, помолись. Буди есть воля Божья, чтоб сие совершил, а буди нет, чтоб разрушил. Понеже мое упование в нем. Все, как он хочет, так и творит. И отпиши, как твое сердце чует о сем деле. Сердце духовника чуяло то, что княжна иностранная и наверная. И он писал к Алексею, нельзя ли ее обратить в православие. Царевич отвечал, против писания твоего о моем собственном деле понудить ту особу к восприятию нашей веры весьма невозможно, но разве после, когда онная в наши края приедет и сама рассмотрит, может, то и сочините, а прежде того весьма сему состояться невозможно. Отправляясь в турецкий поход, Петр для безвестного пути устроил два семейных дела. Дал пароль Екатерине Алексеевне и покончил дело о браке сына. В галицком местечке Еворове 19 апреля 1711 года Петр утвердил проект договора, по которому принцессе предоставлялось остаться при своем евангелическо-лютеранском исповедании. Дети должны быть греческого закона. Принцесса получала ежегодно от царя по 50 тысяч рублей. Кроме того, должна была получить единовременно при совершении брака 25 тысяч рублей. С этими статьями царевич сам отправился в Брауншвейг, где еще должен был иметь насчет их переговоры с родственниками невесты, не согласятся ли уменьшить количество ежегодной дачи принцессе. Об этих переговорах он писал отцу. «По указу, государь твоему, о деньгах, по всегодной даче невесте моей, зело я домогался, что было 40 тысяч, и они сего не соизволили и просили больше. Только я как мог старался, и не мог их на то привести, чтоб взяли меньше 50 тысяч. И я по указу твоему в том же письме, буди они не похотят 40 тысяч, позволил до 50, на сие их склонил, с великою трудностью, чтобы взяли 50 тысяч, и о сем довольны, и сие число вписал я в порожнее место в трактате. А что по смерти моей будет она не похочет жить в государстве нашем? Дать меньше дачу, на сие они весьма не похотели и просили, чтобы быть равной даче по смерти моей. Как на Москве, так и в выезде из нашего государства – о чем я много старался, чтобы столько не просили, и однако ж не мог сделать, и по указу твоему, буди они за сие заупрямятся, написать ровную дачу. И в трактате написал ровную дачу, и сие ученя подписал я. Тожди и они своими руками разменялись, и так о сие с помощью Божью окончили. Перстни здесь не мог сыскать, и для того послал в Дрезден и в иные места. Печальное лето 1711 года царевич прожил у родных своей невесты. Мы видели, что по возвращении с прудского похода Петр отправился в Карлсбад на воды. Здесь хотел он и отпраздновать свадьбу своего сына, но потом передумал и назначил для этого саксонский город Торгау. Брак был совершен 14 октября 1711 года, и Петр известил об этом сенат в следующем письме. «Господа сенат, объявляем вам, что сегодня брак сына моего совершился здесь, в Торгау, в доме королевы польской, на котором браке довольно было знатных персон. Слава Богу, что сие счастливо совершилось. Дом князей Фольфенбительских наших сватов, изрядной. На четвертый же день после свадьбы новобрачный царевич получил от отца наказ отправиться в польские владения, в Торн, и там заняться продовольствием русских войск. Царевич отправился в Торн недели через три после свадьбы. Молодая жена приехала к нему туда только 19 декабря. Эта разлука новобрачных подала повод к разным слухам, которые достигли и Вены. Урбих писал отсюда Головкину. «Из Саксонии много нехороших вещей сюда писано, чем почти весь город наполнен, между прочим, что брак хотя и совершен, однако к великому неудовольствию обеих сторон». Кронпринц кронпринцессу оставил, и когда-то требовала на два дня сроку, чтобы дорожную постель взять. Кронпринц ей жестоко отвечал и уехал. Все придворные служители отставлены. Но когда я в Вольфенбиттеле и Дрездене наведался, то мне отписали совершенно противное, именно, что обе стороны довольны. В переписке царевича с отцом в это время мы находим только одно упоминовение о кронпринцессе. 18 ноября царевич пишет: «Жена моя еще сюда не бывала, ожидаю вскоре, и как она будет, за людьми ее смотреть буду, чтобы они жили смирно и никакой обиды здешним людям не чинили». Этот надзор был нужен, ибо мы видели, какие охотники были немцы кормиться насчет Польши. В апреле 1712 года приехал в Торн Меньшиков и привез царевичу указ отцовский ехать в Померанию. Светлейший нашел кронпринца и кронпринцессу в затруднительном положении относительно денег и писал царю: «Не мог оставить, не донести о сыне вашем, что как он, так и кронпринцесса в деньгах зело великую имеют нужду. Понеже здесь живут все на своем коште, а порций и раций им не определено. А что с места здешнего и было, и то самое нужное, только на управление стола их высочеств. Также ни у него, ни у кронпринцессы к походу ни лошадей и никакого экипажа нет, и построить не на что. О определенных ей деньгах зело просит, понеже великую имеет нужду на содержание двора своего. Я, видя совершенную у них нужду, понеже ее высочество кронпринцессы едва не со слезами о деньгах просила, выдал ее высочеству ингерманландского полку из вычетных мундирных денег взаем 5000 рублей. А ежели б не так, то всеконечно отсюда подняться б ей нечем». Кронпринцесса отправилась в Эльбинг дожидаться возвращения мужа из похода. Между тем в Москве любопытствовали, не имело ли пребывание молодых в Торне каких-нибудь следствий, и царевич писал духовнику: «О зачатии во чреве, сопряженные мне, хочешь и ведите, родитель, и возвещаю, что весьма до отъезду моего подлинно познать и было не можно еще, и повелел я жене, аще будет возможно сие познати, чтоб до меня немедленно писала, и как о сем получу известие, если что или нет, о том писанием неумедля вашей святыни возвещу.